ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 7, текст 1, знание Абсолюта. Санскрит. Шри Бхагаван Увача Май Сакта Манапартха Йогам Юнджан Мат Ашрая Асамшаям Самаграм Мам Ятха Яс Яси Тачрину. Шри Бхагаван Увача. Верховный Господь сказал. Майи, на мне, асактамана, тот, чей ум сосредоточен, партха, о сын Притхи, йогам, самоосознание, юнджан, тот, кто практикует, практикует. Мат ашрая, знающий меня, асамшаям, несомненно. Самаграм. В полной мере. Мам. Меня. Ятха. Как. Гьясяси. Постигнешь. Тат. Об этом. Шрину. Послушай. Перевод стиха. Верховный Господь сказал, а сейчас, у сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Комментарий Шрилы Прабхупады. Седьмая глава Бхагавад-гиты подробно описывает природу сознания Кришны. Кришна исполнен всех совершенств. И здесь рассказывается о том, как он проявляет их. Кроме того, здесь названы четыре типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и четыре типа неудачников, которые никогда не делают этого. В первых шести главах Бхагавад-гиты говорилось о том, что живое существо — это не материя, а дух, вечная душа, и что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. В конце шестой главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. Только сосредоточив ум на Кришне, и никак иначе мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. Человек, познавший безличное Брахмаджоти или Параматму, пребывающий в сердце, не обладает совершенным знанием в абсолютной истине. Его знание лишь частично. Полностью познать абсолютную истину значит познать Кришну. Ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. Достигнув совершенства в сознании Кришны, человек избавляется от всех сомнений и понимает, что Кришна является высшим объектом познания. Разные виды йоги — это лишь разные этапы на пути сознания Кришны. Тот, кто идет путем сознания Кришны естественным образом, обретает совершенное знание о Брахмаджоти Параматме. Занимаясь йогой, сознание Кришны, человек в совершенстве познает все, абсолютную истину, живые существа и материальную природу во всех ее многообразных проявлениях. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавад-гиты. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно только преданно служа Ему. Преданное служение Господу состоит из 9 видов, первым и самым важным из которых является шраваном. Вот почему Господь говорит здесь Арджуне «Тач Ширину, слушай меня». Нет наставника более великого, чем Кришна, поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность обрести совершенное сознание Кришны. Духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от его чистого преданного, а не от мирского выскочки, кичащегося своей образованностью. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютно истинно описан во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам. Шринватам свакатха Кришна пунья шравана киртана хрид анта стос хиабадрани виттуноди сухридсатам. И далее, на шта праеш абадришу нитям бхагавата севая бхагавати тамашлоке бхактир бхавати найштики. И так далее. Перевод. Слушание повествования о Кришне, изложенных в ведических писаниях, или слов самого Кришны в Бхагавад-гите, само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад-Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и черпая радость в преданном служении, постигает науку о Боге во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрубает тонкий узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений, а самшаям — самаграм, и постигает высшую абсолютную истину — личность Бога. Итак, постичь науку о Кришне можно, только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. Шри Бхагаван увача майя сактамана партха йогам юнджан мат ашрая самшаям самаграм. Самаграммам ятта гьясесита чрину. Верховный Господь сказал, а сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Знание Абсолюта. Здесь, в этой главе, Кришна начинает говорить о своей природе. Особые главы Бхагавад-гиты. Первые 6 глав посвящены положению человека, о человеке, то есть о его душе и пути его духовного самосознания. То есть более или менее описываются механистические процессы. То есть можно прогрессировать, и не зная о Боге ничего. Многие люди тоже какой-то прогресс осуществляют, не зная о Кришне ничего. Но лишь до определенной степени это можно сделать. Здесь описывает этот момент. Знание не будет полным. Неполное знание означает, что будет возврат. Бахунам джанманам анте гьянаван мам пропаде анте. Васудев сарвам ати самагатна стурлапа. Через много-много рождений и смертей тот, кто находится в знании, гьянаван, в знании, то есть человек, постигший знание, имеется в виду, то есть он совершил прогресс, через много рождений и смертей, находясь в знании, говорится, человек приходит к преданному служению только. Неполное знание, значит. То есть даже в знании о духовной природе может подвергаться рождению и смерти, пока человек не достигнет личных отношений с Богом. Есть образный пример бхакти, лианы бхакти, которая поднимается по дереву, то есть лиана преданного служения, лиана духовного роста по дереву бхакти. Так сравнение дается. Если эта лиана пока не закрепится наверху, есть всегда риск упасть вниз. Лиана, она не имеет опоры собственной. Она движется по лестнице йоги. И там наверху бхакти-йога означает, что человек надежно связан, привязан к личности Бога. Это личные отношения. Привязанность должен испытывать. Если он не привязан к Богу, он снова вернется к материальному разнообразию. Например, сейчас людям трудно начать преданное служение Кришне, они боятся страха, потому что они привязаны к материальному существованию. Они не уверены, что это удовлетворит все их потребности преданное служение, материальные потребности. То есть смогу ли я также работать полноценно, смогу ли я в личной жизни быть счастлив, вот что меня интересует. То есть не навредит ли мне сознание Кришны? Ведь вы живете путем отречения, вы отрекаетесь от материальной природы. Прабхупада сказал, это ложное отречение, поэтому люди боятся его. Ложное отречение означает, что я отрекаюсь от того, что мне не принадлежит. Вор убегает с мешком наворованных денег. И вот-вот его уже схватят. И тогда он говорит, я отрекаюсь, не надо забирать. Ему это и так не принадлежит. Это его не оправдает, такое отречение, верно же. Его все равно осудят за воровство. Итак, когда ум разоблачен, человек думает, а, ничего не нужно. Я предамся Кришне, пропади все пропадом. Это ложное отречение называется. Истинное отречение, когда мы приносим Кришне все, что мы имеем в материальном отношении, занимаем в преданном служении, это становится качественно другим. То есть деньги, положение, семья, все это становится другого качества, все это одухотворяется. Поэтому Прабхупада говорит, преданное служение означает, что вы будете жить в духовном мире прямо здесь, в материальном мире. Как в духовном мире? С Кришной непосредственно будете общаться. Через преданное служение. Выше, чем бхакти-йога, преданное служение не бывает процесса. Не существует ничего выше этого. Представьте, преданный бескорыстен. Он практикует это. Он услышал это от духовного учителя из цепи преемственности, где говорится, стань бескорыстным. Пока ты думаешь, если будешь страдать, делай что-то бескорыстно для Кришны. А что это означает? Любое действие имеет противодействие. Чтобы какое бы усилие ни совершил, будет какой-то плод. Он должен быть по закону Вселенной. Например, Дурьотхана однажды перехватил на свою сторону одного очень сильного воина со стороны пандавов. Он ехал в это время на войну. Дурьотхана подумал, если еще этого воина перемотить на свою сторону, точно я буду успешен, я выиграю войну. Один из самых могущественных воинов. И на его пути он приказал поставить шатер со всеми удобствами. Очень удивился этот воин, проезжая мимо. Это вроде уже поле битвы, Курукшетра, какой-то шатер для отдыха, какая-то зона отдыха, знаете, как это называется, пансионат? Что-то вроде этого. Но Дурьотхана это сделал как царь в лучшем виде. Не просто из бетона что-то построил, из стекла, он там сделал то, что нужно. И лично вышел оттуда, в царских одеждах, и пригласил этого воина отдохнуть немного. Ну, гостеприимство. Не мог отказать такой приветливости этот человек. Он зашел туда, и там омыл ему стопы, Дурьотхана сам, кормил его из блюд на серебре, на золотой посуде. И столько сделал для него. А потом этот воин почувствовал, что я обязан Дурьотхане. Он сказал, ну, что хочешь, я старше тебя, поэтому можешь просить меня, я могу твое желание выполнить, какое в силах моих. Я благодарен тебе, поэтому я в знак благодарности готов выполнить любое желание, какое попросишь сейчас. Ты младший, можешь говорить. Но Дурьотхана был очень умный, сказал, а ничего не надо. Просто так, бескорыстно. Нет, так ты меня связываешь до конца своих дней в этом случае. То есть бескорыстные поступки, значит, ты войдешь в мое сердце, Дурьотхана. Нет, ты должен просить что-то, должен дать взамен, и мы будем в расчете, я буду свободен. Ну хорошо, если ты не хочешь, ну ладно, тогда сражайся на моей стороне. И этот воин понял, в чем дело. Это был замысел Дурьотхана, очень ловкий. Итак, любое действие обязывает получить результат. Плохой или хороший. Обязывает. Но что мы делаем по отношению к Кришне? Гуру говорит, делай, ничего не проси взамен. Если даже сам Кришна появится, спросит, ну что хочешь? Говорит, ничего, дорогой Господь, вообще ничего. Ничего не надо. И у Кришны будут проблемы, видите. Он должен что-то отдать обратно. А преданный ничего не берет. Если даже и хочет, помнит, что гуру говорит, нет. Я, может быть, я и сам много чего хочу, но нет, я помню гуру, нет, ничего не надо. И так он продвигается постепенно. И точно с таким же сознанием ему служат гопи. Манджари, близкие спутницы Кришны. Это великие преданные в телах, духовных телах женщин. Поскольку он наслаждающийся, они принимают такие формы, чтобы доставить ему максимальное счастье. Это духовные тела, представьте. То есть высочайшие преданные это в форме женщин духовными. И они служат ему бескорыстно с такой любовью, что Кришна, он не знает, как же отплатить. Это же невозможно. Кстати, у него возникает сложное положение. Он же не может сказать, дорогие гопи, такое служение, такая любовь, такая преданность. Что вам купить взамен? Может быть, денег дать? Что-то взамен? Это оскорбление будет. На таком уровне, если вы говорите, о, такая любовь, вот тебе 1000 этих гривен. заслужил. И все, и ваша любовь разрушится тут же. Как только вот эти вот вещи, вот эти вот выгоды какая-то, и все, вы почувствуете, все, все, напрасно. Полное разочарование. Поэтому Кришна не может, так сказать, гопи, ближайшим спутником, тогда Кришна отвечает в соответствии с своим положением, очень разумный. Он говорит так, все равно ничего не возьмут. Они сами ничего не просят, когда предлагаешь, ничего не берут. С этим преданными одни проблемы. Не рассчитаться с ними. Я в таком долгу, что уже готов себя отдать. И тогда он говорит, тогда я благословляю ваш путь, сам процесс, от которого вы не откажетесь, конечно. Преданный никогда не откажется от преданного служения. Говорит, вот это самое преданное служение и будет величайшим благословением. Вот туда я вложу все ценности, в этот процесс. И мы в расчете. У Кришны нет проблем теперь. Он рассчитывается. Чем? Преданным служением. Чем больше преданный продвигается в духовной жизни, тем больше Кришна занимает преданным служением. Награда. Вы служите Кришне? Зачем? Чтобы еще больше служить Кришне. Ну ладно, больше служим Кришне. А что дальше? Какой результат? Чтобы еще больше служить Кришне. В материальном мире видели такой принцип? Вы работаете не ради денег, а зачем? Что больше работать? Ну хорошо. А потом еще больше работать. А нет. А как же здесь, как это бхакти-йога? В том-то и дело. Что когда человек совершает преданное служение, это не является работой. Это является следствием привязанности к Кришне. Все, что он делает, это не действие. Это бездействие сравнивается в материальном мире. Это не приносит никаких результатов. Да они ему не нужны, эти результаты преданные. И вообще не интересует результат. Плохой это будет смерть, то есть с точки зрения результата, или хороший, преданный, вообще это не интересует. Ему интересует только Кришна. Если Кришне нравится, значит, это хорошо. А если Кришне не нравится, это не нужно делать. Вот и весь критерий. Сейчас масса людей, они думают, как удовлетворить свою семью, свою жену, начальника на работе, своих детей. Если детям нравится, значит, я хороший отец. Если жена довольна, я хороший муж. Начальник на работе доволен, я хороший работник тоже, профессионал. И так должен кто-то быть доволен. Критерии. Кто-то должен быть доволен нашими действиями, поступками. Ради этого мы стараемся в этом мире. Но на самом деле никто не доволен друг другом. В материальном мире это атмосфера жадности. В атмосфере жадности человек никогда не получит удовлетворения. Вы приносите домой $1000. Замечательно. Замечательно. Давайте в следующий месяц больше. Как психология мужчины и женщины, знаете об этом? Когда мужчина приносит домой $1000 и смотрит на эти бумажки, он думает, все, теперь деньги есть. Все. А что думает женщина? Она смотрит на доллар и уже знает, что купить. Нет, денег нет. Опять денег нет. Она их сразу трансформирует в какие-то вещи уже, реализует. Говорит, нет, не хватит. Как не хватит? Это много. Такого раньше не было, да, но считай, что нет денег. Иллюзорная энергия отнимает все. В форме семьи, детей, общества она дает и все отнимает одновременно с этим. Интересно есть представление о семье в Бхагаватам. Семью представляют как стаю хищников. Человек приходит домой с добычей, хищники окружают его. И все растаскивают. Все. Ему ничего не оставляют. Иди снова на работу. Жена придет, скажет, нужно то-то. Дети придут, дай деньги. И пока вы даете деньги, вы чувствуете, что вы глава семьи, что вас любят и ценят. Прабхупада говорил об этом. Как только у меня кончились деньги, семья от меня отвернулась. Все. Они отвернулись от меня. А потом, когда у меня снова появились деньги, уже в сознании Кришны, они снова пришли за деньгами. Сын Шрилы Прабхупады пришел однажды и сказал, эти деньги принадлежат моему отцу на самом деле. И при этом не знали, что делать, как же быть. На самом деле, это же наследство должно быть. Они пришли к Прабхупаде. Прабхупад сказал, этот сын, он был раньше хорошим мальчиком. А потом стал иметь плохое общение, сейчас он непреданный. Не давайте ему ни копейки. Он пришел, сказал, отец, дай мне деньги, мне нужны деньги. Прабхупад сказал, я дам ему эти деньги. Он все это потратит на Майю. Если даже он цент потратит на Майю, одну рупию, я пойду в ад, эти деньги Кришны. Он сказал ученикам, ни копейки, ни цента, ни рупии не давайте. Вот так. Деньги Кришны. Эти деньги он не предназначен для него, для семьи. Что просто их растащили на чувство наслаждения? Нет. Это другие деньги совсем. Поэтому человек сильно старается, работает, поддерживает, чтобы удовлетворять чувства в этом мире кого-то. Но чувства, они так не удовлетворяются. Как только вы не способны больше удовлетворять чьи-то чувства, про вас забывают, про все ваши заслуги. Что вы всю жизнь что-то делали, кому-то старались, про вас забывают в этом мире. Просто забывают и переключают свое внимание на того, кто может давать деньги. Это что-то сродни тому, как есть начальник на работе, он хорошо платит, и вы работаете у него. И прославляете, хороший начальник. Отличный начальник. Но как только он перестает вам платить, вы думаете, начальник испортился. И вы находите другого начальника. Это даже как гость в доме сидит до тех пор, пока не накормите его. Накормили, он сразу уходит. Это так же, как огонь, который перестал гореть, и один пепел остался, сразу человек встает и уходит с этого места. Там нечего больше делать. Так же и муж, отец, с которым перестает приносить деньги, он уже становится неинтересным. Так и написано в Писании. И поэтому говорится, что необходимо привязать себя к Кришне и к вечному объекту. Когда мы говорим Кришна, мы имеем в виду личность. Не просто Бог. Потому что Бог в понятии современном — это нечто абстрактное, безличное, неописуемое, безграничное. Не это имеется в виду. Не об этом речь идет вообще. Это не тот Бог. Не о том речь идет. К этому Богу вы не сможете никогда привязаться. К безличному аспекту очень сложно привязаться, даже о нем думать очень трудно. Чрезвычайно сложно медитировать на безличный аспект Кришны Бхагавадгиты. Это его первая ипостась, безличный аспект. Он говорит, на него медитировать невозможно практически. Он не имеет ни формы, никаких характеристик. Он не описывается ничем, только одним словом описывается. Сад существует. Он существует. А что это? Нельзя описать. Просто существует. Вот, можете такое понять? Сад означает существование. Но раз оно существует, как-то нужно описать его, не описывается. Существует без описаний. Ниргуна называется. Без качеств. Без признаков существования. Видели такое? Что что-то существует без признаков существования. Это называется сад. Первая постать Бога. Поэтому люди, которые медитируют на Бога, на безличный аспект, они не могут понять, где он вообще, этот Бог. Не могут найти его. Никто никогда не видел его, мне говорят. Они сориентированы на размышления о Боге. А это имперсональный аспект постигается размышлением. То есть, когда вы постигли, что весь мир бессмыслен в конечном итоге, вы постигаете этот аспект Бога. Что за всем этим есть какой-то смысл, а какой, я не знаю. Вот так это выглядит. Теперь я знаю, что ничего не знаю. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это речь идет о персональном аспекте. Он существует, но я не знаю, что это такое. Но я верю, где-то он есть. То есть, великие гьяни, монахи, отшельники, они приходили к этому пониманию с большим трудом. Через большие аскезы проходили, через глубокий философский поиск истины. Наконец они понимали, что весь этот мир бессмыслица, суета, сует, как говорил царь Соломон. А что же там? А я не знаю, что там. И здесь суета, сует, бессмыслица. И там не знаю, что. Очень тяжело, смотрите, чего человек достигает. Очень трудного положения, трудного состояния. Он попадает в тупик, на самом деле. Поэтому преданный, когда постигает этот имперсональный аспект, достигает его, вот этого сияния, неописуемого сияния, сад энергии, сад, он просит Кришну, устрани это сияние. Оно закрывает мои глаза, я не вижу тебя. Будь добр, устрани, убери это слепительное сияние, я хочу видеть твою форму за всем этим. То есть мы не можем быть не привязаны ни к материальному, ни к духовному. Это самое ужасное положение для дживы. То есть такая свобода, она пугает человека. Это так же, как дать свободу человеку, бросив его в океан. Теперь ты полностью свободен, плыви куда хочешь. В центре океана свобода. Так же, как бросить его в густой темный лес, пожалуйста, будь свободен. Прабхупада продемонстрировал эту свободу по-другому в Индии. С учениками они сидели в комнате, и там в Индии, знаете, таракан появился. Но здесь тараканы не такие, как в Индии. В Индии, если появится таракан во время лекции, то все сразу смотрят на таракана. На лекцию уже больше, лекцию больше не слушают. Это особые тараканы, они очень все привлекающие. Такого размера. До 10 сантиметров таракан. Гладкая поверхность Мерседес. Усы такие же большие. И вот если он ползет там среди, вот, во время лекции, то все смотрят, куда же, не ко мне он случайно направился. Ужасное зрелище, то есть ужасно пугающий такой таракан. Спокойный, умиротворенный. И обычно все боятся, западные люди страшно боятся этих тараканов. Самое страшное, мы видели, в комнату сидишь, там такой индийский таракан вдруг сидит. И непонятно, кто мой хозяин вообще. Вы или этот таракан, вы не знаете, куда деваться от него. Но Прабхупада, поскольку он вырос в Индии, он ученик видит, что они все остолбенели, увидев этого таракана, он появился откуда-то. Он взял его рукой, вот так, такого большого таракана. Тот так лапами так шевелился. И понес его к форточке. Открыл форточку и сказал ему, таракану: теперь я дарю тебе весь мир, ты свободен. Я освободил его. Вот такой свободный человек получает в материальном мире. И свобода не означает, что нет прибежища ни там, ни там, ни там, ни там. И что вы чувствуете в этом случае? Что лучше умереть, а не жить? Если нет прибежища нигде, если нет никакой связи с чем-то дорогим, важным, близким, смысла нет существовать. Даже в Брахмаджоте. Бахунам джанманам анте, гянаванма пропадете. Великий гьяни, постигший Брахман, говорится. Через много рождений и смертей поднимается этот Брахман и спускает снова оттуда. Там нечего делать. Начинает заниматься преданным служением великий ученый. Понимая, что именно Кришна есть все. Вот это вот все есть Кришна. Васудева Сарвамати, все есть Кришна, Васудева. Самахатма Судурлапа, очень редко такую душу можно встретить в этом мире. Обычно люди не знают личность Бога. Они думают, что Бог это что-то такое неописуемое, непредсказуемое, несуществующее практически для нашего воображения. Нет. Конкретная личность при этом описывается. Мальчик-пастушок, прекрасный. Все удивляется. Мальчик-пастушок, юный, Бог. Он же должен быть вечным. Мы представляли его старым. Он долго живет очень. Если вы долго живете, то вы состаритесь. Ну и Бог, он самый же старый из всех. Он, наверное, такая рухлядь. Там кругом, наверное, уже подвязки, подпорки. То есть, это воображение, мирское воображение. То есть, Бог выступает, если это личность, то это, наверное, какая-то личность непривлекательная. Старая, раз. Второе, он творец. Ну и натворил он здесь делов. Ну, посмотрите, что творится вокруг. Это то, что его творение. Он натворил такое, что теперь сам, наверное, не рад. Верно же? И точно не рад. Иногда он потопы посылает на эту землю. Все заливает водой, чтобы творение не получается. Понимаете, у него. И заново все творит. Злится на всех, молнии мечет, там, убивает всех. Библия, все это написано. Вот это Бог. Старый, сварливый, гневливый, неудачливый. Что-то не клеится с людьми. Люди его никто не слушает вообще. Дьявол иногда вообще сильнее. Бога никто не знает, дьявола все знают вообще. Представьте себе, какой образ. Вы хотите такого Бога в сердце иметь? Не дай Бог. Нет, только не этого Бога. И Прабхупада принес настоящий образ Бога. Самое важное. Привязаться к личности Бога, к его форме, качествам, характеристике, к его красоте. Особенно неотразимая его красота, говорится. То есть то, что мы видим, привлекательные а вещь в материальном мире – это искра и великолепие, лишь слабое отражение. Иногда мы замираем от какого-то красивого пейзажа, красивые люди бывают. Что-то есть необыкновенное в этом мире. То есть, да, в Гите говорится об этом, целая глава, что есть достояние Всевышнего в этом мире. Мир тоже красив, прекрасен, привлекателен. Бывает очень привлекателен. Но мы должны знать, это лишь слабое отражение Кришны. Прабхупада говорит, что Кришна может создать солнце, и не одно. Так он говорил. Ученики слушали, да, Бог, в принципе, может это сделать, я не думаю. Прабхупада добавлял. На самом деле, он уже это сделал. Вы даже подумать об этом не можете, потому что он уже это сотворил. Вы даже не можете это осмыслить. Может или не может? Если Бог всемогущий, ну, наверное, да, может. Даже этого не можете применить, такой процесс, что это уже факт. Это уже факт существует. И когда вы смотрите на солнце, вы забываете об этом факте, что солнце такое могущественное, что даже в голову не пришло, кто сотворил его. Даже в голову не пришло, кто-то мог создать такое явление вообще. И нам придется думать об этом философски. А, Бог, Бог, всемогущий. Но если всемогущий, то даже солнце, что ли, может создать? Прабхупада сказал, не думайте об этом, он уже это сделал. Попытайтесь понять, что это факт. Это уже проявлено. Это уже все существует перед нашим взором. Теперь нужно только понять одно – источник Творца. И мы должны знать, что это сила превосходящая, невероятным образом все, что мы видим. Уже, говорит, миллиарды солнц созданы. Бесчисленное множество вселенных. Уже это факт. Так что же это за источник? Что же это такое? Что это за сила такая? И более того, все это сверкает гармонией, красотой. Если посмотреть на все это творение, можно... Брама посмотрел на свое собственное творение и был удивлен. Подумал, какое великолепие. Великолепно. Он сам не ожидал, что так получится у него. Энергия Кришны. То есть он материал нашел подходящий. Видите, из энергии Кришны. Мы же тоже должны построить храм, найти материал хороший. Если вот так вот и стоять, и пенопластом его, то люди подумают, ну что это за храм? Храм не может быть из пенопласта, верно же? Если покроете его золотом, подумают, вот это храм. Даже вы удивитесь, правда же, если золотом покроете. То есть материал. Это энергия Кришны. И когда из этой энергии живое существо творит, сочетание живого существа, и этой энергии Кришны получится что-то нечто великолепное. Сегодня мы проплывали разные мосты под мостами и снизу смотрели на эти грандиозные сооружения, гигантские эти бетонные мосты, знаете, через Днепр. И мы очень удивились. Ну, в любом случае, я удивился. Потом подумал, если мы удивляемся тому, что делает человек, мост через реку, скажем, или плотину какую-то может через реку построить, то почему не удивляемся то, что делает Бог? Если кто-то будет подражать Богу, все очень удивятся, будут прославлять Его, имитировать. А настоящему Богу никто не удивляется. Никто не замечает это, потому что никуда уже в голову не приходит, что это все создано кем-то. Это Кришна. Если вы познакомитесь с Кришной, он вам сам об этом расскажет, как он это делает. Здесь Прабхупада об этом говорит. Ученый не сможет это понять, а Кришна может просто рассказать, как это все делает. Как он делает, Прабхупада сказал. Он говорит, да будет так, и все. И сразу сбегаются все энергии, все. Там столько энергии у него, как только Кришна чего-то хочет. На перегонки миллионы энергии сразу вступают в силу. Смотрите. Даже атомы и соломинки, говорится, служат ему. Но все, пылинки, травинки, микробы. Каждый микроб слуга Кришны, знаете об этом? А кому он еще подчиняется, скажите? Не нам же. Ученые вооружаются против гриппа. Армия ученых, они очень умные. И безмозглый грипп, знаете, такой вирус. Кто кого, как вы думаете? Еще неизвестно, правда? Потому что ученый не служит Кришне, а микроб служит Кришне. Микроб сильнее оказался. Какое бы средство ни придумали против гриппа, он другую форму принимает, пожалуйста. Слуга Кришны. Совершенный. Не так-то просто справиться даже с одним вирусом гриппа, ученым. Всему миру ученые собрались, не мог грипп одолеть, несчастный какой-то. А как одолеть грипп? Ну, служить Кришне. Тогда не будет гриппа. Он вас просто не будет трогать. Грипп, он всегда есть. Но почему-то иногда он трогает, иногда не трогает. Эпидемия называется грипп. Нападает в это время просто. Становится агрессивным. Его время приходит. Это энергия Кришны. И мы не знаем, как она работает. Мы понятие, если бы мы знали, мы могли бы все это предотвратить заранее еще. Приходят новые болезни, потому что Кришне что-то не нравится в этом мире. Люди страдают, потому что делают то, что Кришне не нравится. Вот в чем причина. Прабхупада говорит, вы думаете, Кришне нравится, что они изобрели трактор и пашут трактором? Кришне это не нравится. И вот, смотрите, они испортили всю землю тракторами и удобрениями. Сейчас в России люди, некоторые ученые люди говорят, оказывается, мы испортили всю землю тракторами, когда пахали. Землю не нужно глубоко переворачивать, оказывается. Мы все испортили, все эти слои. Нужен плуг. И лучше на быке пахать. Небольшой слой земли снимается, она остается всегда здоровой. Немного удобрений. Но мы разрушали почву год за годом. Постоянно эта земля, она истощается. Мы сейчас ничего не можем вырастить без химикатов. Ничего. Вы ели все эти фрукты и овощи? Не знаю, как у вас здесь на Украине, но все пластиковое кругом. Это уже не пища. Почему? Кришне не нравится такой труд. Кришне не нравится, как это делает человек. Кришне не нравится химические удобрения, не нравятся химические лекарства, не нравится, что люди стали обманывать друг друга. Кришне много чего не нравится, он пишет Бхагавад-гите. И вы думаете, это так просто, что Богу что-то не нравится? Вы думаете, это так просто, что ему что-то не нравится? Это означает, что весь мир зависим от него, все зависимо от него. Даже микробы, атомы, молекулы, другие живые существа, птицы, все зависит от него, от его умонастроения, от его отношения к этому миру. И, конечно, микроб ничего не понимает в этом. Кришна использует его как инструмент. Пора эпидемию гриппа. И грипп пошел. Пожалуйста. Для чего? Чтобы люди стали смиренными. На самом деле, когда открыли все эти мир микробов, Левенгук микроскоп изобрел, посмотрел и поразился. Он испугался сначала. Он сильно испугался, когда увидел, что там микромир существует, там много живых существ, неизученных. Он перепугался, подумал, что там целый мир, а мы не знаем его, а мало ли что там они задумают против нас. То есть всякие фантазии там был, Гулливер или Лилипуты, там, знаете, люди фантазировали, что там микромир какой-то. И в конце концов стали исследовать, что там за живые существа, и кормить их там, чем-то травить, и испытывать. И вот все, причины болезни выяснили, вот эти самые микробы. Теперь-то мы все, весь мир сделаем здоровым. Раньше люди ничего этого не знали и говорили, болезнь – это Божье наказание. Божья кара. Заболел – это Божья кара. Молись Богу, постись, и все. Если Бог простит, выздоровеешь. Но Левенгук сказал, никакая Божья кара тут. Микробы. Сейчас мы просто изучим, что им там нужно, что не нужно, и будем травить их. И начали активно травить микробов. И вот в результате появились все новые и новые формы гриппа, которых уже не берет никакие лекарства, знаете, вообще ничего, не такие отборные. И что сейчас люди думают? Болезнь – это Божье наказание, грипп – это Божье наказание. От него никакого спасу нет. Они пришли к тому же самому выводу, видите. Грипп сделал смиренным ученых даже. Даже ученые в Бога верить стали после этого. Если мы даже грипп не можем победить, то что мы вообще можем? Собственно говоря, ни с одной болезнью человек не может справиться. Ни с одной болезнью. Они все равно приходят, верно же? Не так, что болезнь приходит, ученый сидит. Нет, к ученому не пойду. Он слишком ученый, не пойду. Они могут лечить только тогда, то есть, когда уже болезнь проявлена. Но они не могут сделать, чтобы болезнь не приходила вообще. Верно? Табличку такую, болезни мне приходить, все, я ученый. Не сработает, она придет. Не такая, так другая. Все люди болеют, согласитесь. В век Кали написано, у каждого человека есть одна-две неизлечимые болезни. Но чем помогут тут ученые? Более того, если вы принимаете таблетки и химикаты, вы портите все остальные органы. Быстро причем. Столько примеров. Сейчас люди отказываются от этой медицины, все. Разумные люди отказываются от химии полностью. Я был в одном городе в Казахстане, Ятра, и президент, ну, было расписание, конечно, программы, был так плотный график, как всегда. И президент подошел и сказал, что тут еще есть, но непредвиденное обстоятельство, одна девушка хочет поговорить лично. Но она не может ходить, она больна, просит в гости приехать. Я посмотрел расписание, говорю, а как же, времени же нет, нет ни минуты, как же мы успеем? Говорит, ну ей нужно, очень нужно, она больной человек. Она начинает привлекаться на ним Кришне, и у нее есть вопросы, она хотела познакомиться. Я говорю, ну не получается, что же делать? Он говорит, ну сейчас раннее утро, 7 часов. До программы еще есть время. Если прямо сейчас ее привезу, говорю, ну хорошо, прямо сейчас это привези. Он уезжает на машине. Небольшой город, быстро приезжает. Заходит мать этой дочери. Это девушка у него на руках. Ноги висят, как тряпочки. Маленького роста, как ребенок. Лилипут. Не выросла. Красивая. 33 года. Красивая девушка. Такие волосы, как у йога. Прямая спина. Взгляд полностью контролируемый. Речь осмысленная. Четкие, точные выражения. Садится, раздевается. Тут же начинает говорить. Так, с таким вкусом, с таким, с грацией, с таким изящным. Ноги болтаются у нее. И рассказывает, что с ней вообще было. Залечили врачи в свое время ее. Неправильно поставили диагноз. Стали колоть какие-то препараты, и у нее растворились кости. Она лежала до 30 лет практически. У нее кости были вот такие все, как хрящи. Не могла ни сидеть, ничего. Вот такая она вся была. Ее переворачивали, там с ней возились. Родители, представьте себе, с таким ребенком. И все ждали, когда она же умрет. Потом начали органы там болеть, все остальное. И она уже стала принимать вот по такой горсти каждый день таблеток. И через какое-то время у нее рак желудка, почки практически уже были отказаны, и она стала, печень, все вышло из строя. И тогда уже откровенно сказали врачи и родителям, не привязывайтесь, то есть ребенок уходит, все, ну, долго не живет, такая болезнь, понимаете, так что уже, все, смиритесь. Эта девушка понимает. что смерть близко. И вдруг впервые в жизни взмолилась Богу. От страха, видимо, от отчаяния. Вот вся жизнь такая была очень тяжелая у нее. И вдруг она слышит присутствие, голоса. Говорит, не беспокойся, мы тебе поможем. Кто вы? Мы твои учителя. Пятеро. Ты в прошлой жизни была буддийским монахом, мы тебя знаем. Мы поможем тебе. Мы тебя вылечим. Только доверься нам. Вошли в ее тело. Через 2 года выросла на 20 сантиметров. Все кости окрепли. Рак желудка ушел. Почки восстановились. Все болезни ушли. Мать сидела и кивала головой все это. А она уже сидит, разговаривает, знаете, такие, йог такой, знаете, прическа. Когда они мне это говорят, приходят что-то говорят, я в трансе, говорят, я понимаю, что они говорят. А так обычно, говорят, я не понимаю этого языка. И вдруг она говорит, они сейчас разговаривают, они хотят вам что-то передать. Я говорю, ну говорите. Она закрыла глаза и давая такой квакающий, певучий язык, похож на китайский, но, скорее всего, тибетский, я не знаю этих языков. И она говорила несколько минут, без пауз, без запинки, с выражением. Когда закончила, говорит, переведите. Она тоже все перевела на русский язык. Но я никому не рассказываю этот перевод. Но если только для Запорожья. Это исключительно. Это секрет будет. Уже в Днепропетровске этого не расскажу, но тут шпионы есть. Ничего особенного. Они просто передали приветствие, как бы свои приветствия, благословения, что это очень важно, то, что вы делаете, это нужно продолжать, распространять как можно шире. В таком что-то духе они говорили. Я просто говорю об этих некоторых необычных чудесах обращения к Богу. Опять же, эти истории ищу повсюду, я их слышу, запоминаю. Как только люди обращаются к Богу, все меняется в жизни, на глаза, быстро. Но когда искренне обращаются к Богу. До этого она просто думала, есть Бог, нет Бога, есть Бога, нет, нет сомнения. Но вот представьте, когда наступает критическая ситуация, человек может отбросить все сомнения, правда? Просто взять свою решимость, веру, и сразу результат приходит. Здесь говорится о том же самом. Что просто нужно йогой заниматься, избавившись от сомнений, с решимостью. Поэтому Кришна говорит, слушай меня. А что это означает? Значит, никого больше не слушай. То есть, слушай только священные писания. Не нужно больше никого слушать. Пускай это будет Библия, Коран, неважно. Но слушай, принимай то, что там написано. И следуй этому всему с решимостью, как йогу, совершай это. И ты достигаешь результата. Все просто. Вы видели людей, которые следуют священным писаниям и не достигают результата? Вы встречали таких людей? Вы не встретите таких людей. А вы видели людей, которые не следуют священным писаниям и не достигают результата? Все. Где же еще? Что нужно еще доказывать? Ну, посмотрите. Найдите человека, который следует священным писаниям и не имеет результата. Не найдете. Нет примеров, нет аналогов. И посмотрите внимательно, люди не следуют священным писаниям и хотят достичь успеха. Где успех? Все проигрывают. Болезни, старость, смерть забивают каждого. Человек рождается в тамасе, в невежестве. Так написано, да, в невежестве. Он получает материальное образование, о себе ничего не знает, вырастает. Сориентирован на материальный успех, включается в деятельность. Он знает компьютер, знает машины, знает, как зарабатывать деньги, знает, какие курсы, знает цену нефти, знает, что такое продукт, но он себя не знает. Потом приходит старость. Старость его делает угасающим чувство. Притупляет его ум, рассудок. Ему уже не важно, какие там цены, какие там машины. К этому он теряет интерес. Смотрите, погружается в себя в старости. А там что? А там тамас. С рождения тот самый. Он никуда не ушел, оказывается. Он там ждал просто. Здравствуй, говорит. Опять встретились. Что старый, что малый. Каким ты был, таким ты и остался. И этот человек спрашивает, а зачем я жил? С чего я начал, к тому и вернулся. Какая-то моя иллюзия вообще. Знаете, когда уже прожили жизнь, это же просто мгновение какое-то одно. В процессе вы этого не замечаете. Думаете, о, вся жизнь впереди, а потом... Так все, это просто иллюзия какая-то. Этого и не было ничего. Я и не жил, собственно говоря. Так зачем же я жил? Уже умирать пора. Вот это фокус, вы думаете. Вы чувствуете себя очень плохо. Ну, если разум еще сохраняется какой-то. А так человек просто погружается в себя и думает, ну что, поесть, может поспать. Что-то вспоминает, что-то плывет его в уме. И на него смотрит окружающие думают, да выжил из ума полностью человек. И мимо проходит. Ну, бывают же такие люди. Никто не может понять, что они становятся точно такими же все. Точь-в-точь. Ну, представьте, какая иллюзия. Это написано в Священных Писаниях. Пока тебе не одолела старость, пока у тебя есть разум, освободись от невежества врожденного. То есть с рождением нам наградила Майя невежество. Мы рождаемся в ней. Нужно образовывать, нужно воспитывать, нужно дать знание. Какое? О себе самому. Понять свою душу. Вот тут нужно отбросить все сомнения. Разобраться с этим предметом. С помощью йоги и решимости. Успех гарантирован. Столько людей, миллионы людей воспользовались этой книгой и достигли освобождения. Какие еще могут быть сомнения? Это подтверждено всеми святыми людьми. Абсолютно. Зачем слушать материалистов на эти темы? Зачем общаться с материалистами и слушать их о Боге? Это нет никакой необходимости. Спрашивайте преданных, кто занят служением Богу. Они имеют непосредственное восприятие отношения с Богом. Они могут рассказать о нем. Оказывается, Бог очень добрый и красивый. Он неуязвим материальным недостаткам. Он чистый и все вокруг очищает. Стоит только позвать его, все станет чистым. Если даже воспевать имя его достаточно, чтобы очистить все вокруг. Если сюда солнечный луч упадет, уже будет светло. А если само солнце вдруг войдет сюда, к нам на поляну? Ну, мы, конечно, не выдержим материальные тела. Но какая сила, какое могущество. Так такой же Бог. Но в случае с примером с солнцем, солнце также может разрушающая энергия, но Кришна нет, не таков. Это другой свет, созидающий, высшая благость, просветляющий, дарующий высшее знание и блаженство. Вот такая сила. А сколько? Больше, чем может дать солнце по энергетике. Что таких миллионов солнц Кришна уже зажег. Это не предел. Это лишь его искра великолепия. Этим может пользоваться любой человек таким знанием. Подумайте, ну тогда это уже не человек. Это практически уже становится Богом. В взаимоотношениях с Богом мы становимся почти такие же, как Он. Мы наделяемся такими же полномочиями, но мы слуги при всех обстоятельствах. Поэтому без любви к Кришне человек откажется от служения и снова падет. И снова станет соломинкой, атомом в этом мире, потерянным. Представьте, с такого уровня человек все это теряет, если отказывается от служения Богу. И становится просто какой-то соломинкой в океане. Ужасное существование. Столько беспокойств, столько тревог. И как только обращается к Кришне, снова становится свое былое изначальное положение, рядом с Богом обретает все необходимое энергии и славу, чтобы служить Ему. Итак, это великие знания, великие люди, великие действия. То есть Бхагавад-гита – это триумф, победа. Так говорится в ней самой. Кто будет изучать эту беседу, тот достигнет триумфа, победы. Никогда не потерпит поражения. Ни в этой жизни, ни в следующей. Тот, кто сомневается, ни в этой жизни, ни в следующей не придет счастья. Итак, когда речь идет о божественном знании, сомнение необходимо отбросить. Нужно научиться принимать Священное Писание. В Индии не принято в индийской культуре сомневаться в Священном Писании. Считается нарушение этикета. В западном мире это нормально, сомневаться во всем, даже в Священном Писании. Даже если Кришна говорит, вы думаете, нет, у меня другое мнение. Это в западном мире нормально. Кришна сказал так, Шибагаван сказал, а Иванов Петров Сидоров так сказал. Нормально. Это нормально. В западном мире вот это вот нормально. Но вообще это оскорбление на самом деле. Если великие люди, такие как даже Эйнштейн, скажем, или Толстой, или Ганди, или Эмерсон, они изучали Бхагавад-гиту и признавали ее совершенство, то что можно помнить Иванов Петров или Сидоров? То есть считается, что нужно быть почтительным по отношению к Писаниям священным. Это уже дает там большие привилегии в этом мире. Успех. Даже незначительное служение Кришне, оно оборачивается большим благом в жизни, огромным. Рано или поздно. Поэтому эти главы, начиная с седьмой, очень важны. Эта тема человека заканчивается, и, наконец, начинается. Великолепие Абсолюта называется. Потом достижение Всевышнего. Потом самое сокровенное знание. Потом достояние Всевышнего, потом вселенская форма, преданное служение. Это все уже непосредственно о Кришне. Такой книги больше нет нигде. Таких знаний вы не найдете нигде. Поэтому мы не можем здесь сомневаться. У нас нет выбора, принимать или не принимать. Нет выбора просто. Больше нет ничего. Никакого выбора больше нет. Если вы идете в магазин, там только одна булка хлеба, с выбора нет, правильно же? Вы должны купить ее, если хотите есть. Если вы голодны, покупайте эту булку хлеба. А там больше ничего нет. Все, это последняя булка хлеба осталась. Бхагавад-гита. Больше нет ничего. Сомнения не помогут. Оценки никакие быть не могут. Прабхупада давал пример, как вы идете по пустыне. И уже, боже мой, вы уже умереть готовы от жажды. И вдруг видите, человека такой насвистывающую песенку идет, так бодро по пустыне шагает. С рюкзаком все. Вы глазам своим не верите. Постой, 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 постой. Ты откуда там? Я воду ищу. А, тебе воды нужно? Иди туда. Там вода. И пошел дальше. У вас есть выбор сомневаться? Докажи. Не верю. Не сдвинусь с места. Странный человек, правда? Очень странное положение. Выбора-то нет. Если ваш дом горит, вы говорите, откуда-нибудь принесите воду, залить пожар нужно. Вы не звоните пожарную охрану, не просите, пожалуйста, мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Исключительно. Или из ислама. Только не Хари Кришна, хорошо? Любой, кто может потушить. Итак, вы видите, что Бхагавад-гита – сильнейшее лекарство от невежества. Как же можно отказываться от такого знания? Собственно говоря, никто уже не отказывается. Не знаю, что я так говорю. Никто же не отказывается, никто же не против. Все готовы принять. Принять еще нужно проглотить его. Многие держат долго во рту. Чтобы сосредоточиться, да, на вкусовых качествах. Оно бывает иногда приятное, иногда неприятное. Если совпадает с нашими мыслями, кажется приятно. Когда не совпадает, кажется неприятно. Не нужно так оценить, нужно проглотить его. Лекарство сработает само по себе. Больной желтухой, а как он может оценить вкус сахара? Болели желтухой? Не дай бог заболеть. Но тот, кто болел, знает, что вкус сахара не переносится. Это горечь отвратительнейшая. Извращается вкус желтуха. И сахар не... Но именно лекарство является глюкозой, сахар. Поскольку он не может в рот его взять, его колят глюкозой. Это невыносимо просто. Представьте, невыносимо взять в рот что-то сладкое. Настолько отвратительно. А вам нужно принимать все равно это. И вот так, если даже Бхагавад-гита кажется чем-то таким настолько неприемлемым, таким не украинским, таким не русским вообще, все равно нужно это глотать, пока вкус не восстановится. Пока болезнь-то не уйдет. Болезнь ложного отождествления с телом. Я украинец, я русский, я то, я женщина, я мужчина, поймите меня. Я же женщина, правильно, поймите меня. Мы говорим, нет, ты не женщина. Как не женщина? Это же оскорбление. Нет, ты душа. Не украинец, не русский, ты душа. Я о Боге так не думаю, тоже не украинец. И не американец, и не индус. Если это из индус, Бог индус, значит. Никакой он не индус, он духовен. И душа тоже духовная. Нет таких обозначений на духовном уровне. Это все временные, совершенно незначительные вещи. Стоит ли этому придавать значение, когда тело живет несколько десятков лет, Прабхупада говорит, стоит ли придавать значение большое этому телу? Давайте подумаем о душе. Я о Кришне. О реальной личности. Не иллюзорной личности, которая сидит в этом теле несколько лет, а потом тело гниет где-то на кладбище. А реальная личность, нетленная личность, дающая прибежище всем живым существам, только и ждет этого, чтобы войти в какие-то игры с живым существом. Знаете, какой играющий Кришна? Он проходу никому не дает в Вриндаване вообще сам. Тут мы его ищем, правильно? А там от него убегают. Гопи, говорит, Кришна там, побежим в другую сторону. Они знают, он все равно догонит. Еще будучи детьми, Кришна прячется за кустами и ждет, когда Радхарани пройдет по тропе. И нападает из укрытия. Бросается, валит ее на землю. Ребенок там лет 5-4. И кусает за щеки. За нос кусает за щеки. Дети так делают. Играют. Радхарани, мама, мама, спаси меня от этого Кришны. Он меня поджидает, меня валит на землю, кусает щеки. Все смеются вокруг. Вот такие игры. Здесь мы ищем, где Кришна. А там говорит, где Кришна? Если там, я пойду в другую сторону. А он все равно догоняет. Он играет с живыми существами. Говорит, это мои зеленые частицы. А они для этого существуют. Они, конечно, делают вид, что это им не нравится, но только делают вид. Гопи, знаете, такие гордые иногда ходят. А кто-то такой-то Кришна. Этот черный парень, говорит, да, он мне не нужен совсем, Радхарани говорит при всех. Совсем ничего привлекательного не вижу в этом. Так они говорят о нем при всех. Игры. И Кришна заигрывает, он двигает бровями, смотрит, улыбки странные такие таинственные посылает, многозначительные. И непонятно, что он вообще, что у него на уме. Все потом думают, что это означало. Играющий Бог наслаждается сам своими преданными. Другие формы, такие как Нараяна, вообще не смотрят на человека. Смотрит вглубь себя. Или в йога-нидре где-то находится. Не достучитесь. Нужно попросить Брахму, чтобы Брахма пошел к Молочному океану, вознес молитву, что ни с кем больше не разговаривает. Никого больше не заметит. Брахма может. Творец Вселенной разговаривает с ним. Человек нет, не может понять Бога. Но Кришна, он вступает в жизнь преданного. Изнутри сердца действует, через обстоятельства, лично направляет преданного. Лично дает разум ему. Особое знание, видите, с личностью Бога необходимо отношение. Иначе, даже зная, что Бог существует, мы не будем иметь контакта, не будем иметь защиты должной, законченной, чтобы могли положиться как на свою семью, как на свою деятельность, как на свой капитал, понимаете, люди полагаются. Вот так вот же на Бога мы можем положиться. Только когда есть личные отношения, это возможно. Поэтому, повторяя Хари Кришна мантру, мы вступаем в очень близкие отношения. Прабхупада сказал, что это имя Бога, оно раскрыто до конца. Говоря, как же имя Аллаха или другие имена, говорит, но эти имена не раскрыты до конца. Это тоже имена Бога, но не раскрыты до конца эти имена. В Средней Азии там есть 99 имен Аллаха, они повторяют. Они в рамку это пишут на арабском языке, эти 99 имен Аллаха поклоняются. Но кто-то мне сказал, что в Коране еще говорится о сотом имени. Не упоминается, что это за имя. Там говорится только, что человек, познавший сотое имя, будет делать чудеса, творить чудеса. Я не знаю, что это за сотое имя. Может быть, вы знаете. Согласно ведам, это самое высшее обозначение Бога, Кришна. Вмещает в себя уже все. Хари Кришна, будут какие-то вопросы, пожалуйста.
Если преданный только начинает заниматься каким-либо преданным служением, естественно, он еще не чистый преданный. И Кришна тоже хочет как-то ему отблагодарить, и он, естественно, смотрит, как Параматма видит его желание в сердце. А там полно материальных желаний. И он что, удовлетворяет материальные желания эти взамен на преданное служение или как?
Кришна может исполнить любые желания, материальные тоже.
А как вот попросить, что ли, его, чтобы он не материальный исполнял, а как бы, чтобы это сукрити духовное вот, хотя бы копилось на этом уровне, хотя бы вот так.
Материальные желания, которые мы имеем в сердце, Кришна исполняет тоже. Но он исполняет по-своему их. Он исполняет их так, что мы больше никогда не попросим об этом. Такой его стиль исполнения материальных желаний. Необычно. Достаточно иметь один опыт преданному, чтобы больше никогда не попросить. Сразу понимает. Одновременно Кришна учит Ади-гуру. Но он дает желаемое человеку. Одна преданная из Санкт-Петербурга. Она была пожилая еще в те времена, а сейчас совсем, наверное, пожилая женщина. Она хромая на одну ногу, пожилая. И всякий раз утром я ездил в храм, она пешком идет, вот, хромает, знаете, идет на Бхагаватам, всегда на Санкиртану выходит, на Харинаму выходит, все намахаты посещает. Такая она всегда была до сих пор такая, много-много лет. И вдруг пропала куда-то. Нету. Месяц-полтора нету. А где же? Где же она? Говорит, она сейчас уехала на Гавайи. На Гавайи? Что она там делает? Не знаем, отдыхать она поехала. Я думал, не знал, что она такая богатая, на Гавайи поехала. И она, собственно, даже только на метро деньги имела тогда, и все, на Гавайи вдруг поехала. Возвращается загорелая. Приходит и говорит, я должна вам рассказать, что со мной случилось. Я говорю, я знаю, были на Гавайях. Говорит, не все знаете. Вы знаете, это было мое желание с детства. Она говорит, всю жизнь жила вот в Петербурге, в других местах. Никогда не видела вот настоящего моря. Но как его вот изображают, знаете, вот где-то пальмы, песок, солнце, вот теплое такое, юг, острова. Я, говорит, всегда об этом мечтал еще с детства. Я всю жизнь прожила, уже состарил. Говорит, я думаю, так, видимо, эту и не получу свою мечту. А тут стала предан, думаю, ну зачем мне все это нужно? Сейчас у меня уже есть Кришна, а сама в душе думаю, а море-то я не видела. И вот ловлю, мне вот эта нартха, мне она не мешает, вот умру, и думаю, рожусь на Гавайях, ну, с этим желанием. И она книги распространяла, ходила по офисам, знаете, повсюду. Зашла в какое-то турагентство случайно. Прям к начальнику. Выложил потом все книги, и человек стал слушать ее. Она там часа полтора просидела, ему все философы рассказала. Благовония книги все купил. Еще стали созваниваться. На Махату пришел и говорит, слушай, я для тебя хочу сделать одну вещь, сказал человек. Я тебя хочу на Гавайи послать. У меня турагентство, я тебе бесплатную путевку сделаю. Только не отказывайся, я должен тебе что-то сделать. Я тебе благодарен, ты мой гуру и все такое. Он говорит, так, все, от Кришны никуда не денешь. Это Кришна. Про Гавайи узнал все, и теперь вот послал этого агента, послал меня к нему, теперь вот он исполняет мои желания, прям давит на меня, говорит, меня, говорит, больше ничего нет, благодарить тебя, хочу, чтобы ты поехала. Я говорю, как я там буду жить, мне даже на проживание денег нет, все будет, номер бесплатный, питание бесплатное, вегетарианское, там закажем, все, все устрою. В общем, отправил меня на Гавайи. Она входит, Гавайи, с детства мечтала, пальмы, острова, прозрачная вода, песок вообще. О! Но Кришна исполнил мои желания. И что же там на этих Гавайях? Смотрите, что делают люди? Сказала, нет, это не место для преданного. Она рассказывала, она так рассказывает, сейчас я могу рассказать, что чем там люди вообще занимаются на этих Гавайях. Говорит, лучше вообще молчать. Представьте, говорит, один человек вымазывался полностью какой-то золотой краской весь и стоял полдня на каком-то подиуме на улице. И я, говорит, я глупая, я с Петербурга приехал, говорит, ну что это такое вообще? Я, говорит, ходил вокруг него вот так и смотрел повсюду. Он стоял, говорит. Я не думал, что это живой человек. Вот они просто вот стоят, вот так, показывают свое тело. Глупости. Все, говорит, Гавайи такие. Там люди среднего возраста, говорит, 70 лет. Это люди, которые состарились, у них деньги есть, они там лежат на солнце и чернеют постепенно. Все, так они до конец своих дней проводят. Бессмысленное существование. И говорит, я когда, говорит, вернулась в Гавайи, я поняла, что больше мне на Гавайи никогда не поеду. Не нужны мне никакие Гавайи, мне нужно сознание Кришны, нужно святое имя, мне нужен духовный учитель. Теперь я точно, говорит, если еще больше утвердилось, что мне этого больше ничего не нужно. Все это было просто иллюзия. Она освободилась от этого желания. То есть Кришна умеет исполнять желания. Он дает же еще разум с этим. Если майя исполняет желание, она отнимает разум. Человек понимает, что он несчастлив, идя таким путем. И что он делает? Продолжает идти тем же самым путем. Это значит, что разум потерян. Это майя исполняет желание. Но Кришна, исполняя желание, дает и разум оценку.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот есть такая народная пословица: «На Бога надейся и сам не плашай». Вот как понимать, вот применительно к нам, есть и такая известная притча про человека, который тонул, которому Бог посылал там и лодочника, и все остальное, ну, не принимал. Где найти вот эту тонкую грань?
Просто вот храм, достройте его. На Кришну надейтесь, но сами не плашайте, достраивайте храм. Скажите, а как? А смотрите, сколько народу здесь. Несложно. Для вас несложно. Я не думаю, что вы строите храм, все. Я просто говорю, на Бога надейтесь, но вы уже делаете что-то руками. Это простой принцип. На Бога надеяться можно тогда, когда мы действуем. Когда человек бездействует, ему ничто не поможет, даже Бог. Должен действовать, стать инструментом. В руках Кришны. Бездействие в гите отвергается полностью. Вопросов больше нет? Да? Предопределено. Да, все предопределено. Угу. Бороться с предопределением невозможно. Это невозможно. Будет так, как будет. А что вы можете изменить? Можете только добавить что-то в то, что есть. Например, судьба человека сравнивается иногда, ну, обычная судьба, простого, среднего человека, карма, с железом. А сознание Кришны с золотом. Золото. Сознание Кришны — это золото. А моя жизнь просто железо такого качества. Итак, вы хотите что-то бороться, изменить. Вы берете свое железо тогда, если хотите процесс, что-то сделать, йоги, и разогреваете его, расплавляете, готовите трансформации. Это количество железа расплавлено. Теперь в этот стакан наливаете расплавленное золото постепенно, добавляете туда. Вот столько у вас было железа. Льете золото, смотрите. Вот уже в 2 раза больше, в 3 раза больше, в 4 раза больше, 4,5, полный стакан. И люди скажут, это стакан золота. Никто железа там уже больше не увидит. Верно? Ваша карма не изменилась. Но вы наполнили ее высшим смыслом. Какая-то карма уйдет, если вы получаете посвящение духовного учителя, то, естественно, какая-то карма облегчится. Какая-то смягчится, это тоже известно. Но в целом судьба уже существует, ее нельзя изменить. Вместе с Богом. Человек действует, а Бог присуждает. Вот семечко дерева, там уже есть дерево. Все уже есть в семечке. Все, он родился, карма проявилась, все, она теперь. Прарабдха карма, все, это нельзя изменить уже. Кто-то родился женщиной, все, это на всю жизнь. Как это изменить? Кто-то украинец, кто-то русский, как это измените? Вы похожи на свою мать или отца, как это измените? Врожденная болезнь, как вы это измените? Характер соответствующий, как вы это измените? Просто вы это занимаете в служении Кришне и добавляете золото в свою жизнь. Качество меняется. Многие святые прожили очень тяжелую жизнь, трудную. А что это означает? Означает плохая карма. Ну, пандавы не в счет. Это освобожденная душа, там другая. Но вообще обычные люди, которые вот именно становились святыми, проживали очень тяжелую жизнь. Это означает, что это плохая карма. Но их прославляют. Что они вложили в эту плохую карму великие ценности. Это уже неплохая карма, говорим, это жизнь святого. При этом не должны быть в иллюзии, что просто повторяя Хари Кришна Матту, судьба полностью вся перестроится. Станет гладкая, ровная. Не таким образом. Легкая жизнь — это дешевка, не верьте этому. Не верьте этим россказням. При этом всегда будут трудности и испытания. Прабхупада сказал, я не признаю человека вайшнавом, если он не прошел через суровые испытания. Да видите, да, что-то без проблем происходит на преданных. На самом деле преданные везучие, во всех отношениях везучие. Стоит только пожелать, и Кришна что-то уже делает для них. Для преданных. Все желания исполняются при этом. Выбор? А другого выбора нет, мы же сказали. Он не предопределен, его просто другого нет. Наш вдох предопределен, но другого выбора нет. Дышать или не дышать? Выбора нет, только дышать. Ну да, вот весь выбор. Только в этом, да. Предопределено, поэтому есть материальный мир, духовный мир, потому что предопределено, что живые существа могут менять свои решения. Предопределение не означает, что нас кто-то заставляет это делать. Предопределение – это то, что мы создали прошлой деятельностью. Мы создали. Корова рожает теленка. Потом уходит куда-то в стадо. А потом что происходит? А потом теленок и находит даже 1000 коров сам. Теленок найдет свою мать обязательно. Вот и все. Но мы же сами это сделали. А теленок нашел уже, независимо от нас. Даже если мы хотели убежать от него, теленок все равно найдет свою маму по запаху как-то еще. Из 1000 коров. Мы совершаем деятельность, и эта деятельность является нашим предопределением. Что посеешь, то пожнешь. Все, такой закон. Причины нету. У милости нет причины. Она всегда есть. Опять же, не вопрос предопределения. Она всегда есть. Беспричинная милость Кришны постоянно с нами. Как распределяется? В соответствии с волей, с желаниями живого существа. Есть судьба. Но скажите, ваше желание свободно от судьбы? В желаниях вы свободны или нет? Если человек сидит в тюрьме, он может желать выйти на свободу? Он свободен в этом желании? Конечно, свободен. В желаниях вы свободны. Можете желать, что хотите. Независимо от судьбы вашей. Вот и все, что нужно. Нужно просто пожелать сознания Кришны. Судьба нас не должна вообще волновать, интересовать. Как она есть, так и есть. Что об этом думать? Изменить судьбу? Ну, как мы сказали только что. Вы же наполняете смыслом ее. Это та же самая судьба, наполненная сознанием Кришны. Уже окружающие люди вас не узнают, родственники. Не, не та же самая, как это же другая. И та же самая, вот и не та же самая уже. Вот это плюс сознания Кришны. Почему? Чистое преданное служение не входит в понятие судьбы. Нет, это не является вообще кармой. Чистое преданное служение трансцендентно, духовно. Это другая тема совсем. Чисто преданный? Чисто преданный тот, кто общается с чистыми преданными. Это культивируется, да. Чистое преданное служение можно развивать в сердце. Не расценивайте бхакти-йогу как часть кармы, кармической деятельности. Это не карма. Не относится к судьбе. Любой может практиковать бхакти-йогу человек. Один царь, помните этот пример? Он случайно убил корову, которую должен был охранять ночью коров. Но во тьме, когда пришел тигр, охотясь за коровами, он взмахнул мечом по звуку, надеясь убить тигра, и убил корову случайно. И утром увидел, что он совершил большой грех. Теперь, если царь совершил такую ошибку, остальные люди будут просто это делать, подражать царю. Поэтому пришел Васиштха, его гуру, и проклял его, чтобы остановить этот пример. И сказал, 100 жизней вперед, будешь рождаться низкорожденным шудрой. Все, произнес во всеуслышание и ушел. И весь народ царства содрогнулся то, что произошло с царем. Так он пресек этот поступок. Но что сделал царь? Это история с Бхагаватом. Оставил царство, передал его наследнику. Ушел в лес, предался Богу и ушел на Вайкунтху. Видите? Вот вопрос судьбы и преданного служения. Согласно закону кармы, ему было предопределено 100 жизней низкорожденной шудры. Он предался Богу и ушел к Богу. Карму нельзя обойти, но можно перепрыгнуть вверх. Над кармой можно подняться.
Вы можете разъяснить принцип адвайты применительно к материальному миру и к духовному?
Объяснить принцип адвайты?
Да.
К материальному и духовному миру? Непонятный вопрос. Что это означает?
Как это можно понять согласно материальной точке зрения и согласно духовной точке зрения?
Там нет материальной точки зрения, это же духовный принцип. Это же духовный принцип адвайта. Единство, единство всего, это духовный принцип. Сад. Сад, там нет еще читы ананда, там есть браман, осознание брамана, единство. Это не материальный принцип. Он включается в духовный мир тоже, сад. Тоже основа духовного мира, сад. Что сейчас? Киртан хотите? Или что? Киртан, попоем?